Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гнопольский. Сегодня 25-е. Вот лето пролетело и... Ага. 25-е число. 25-е. И очень быстро лето летит. Особенно, когда нет отпуска. И особенно, когда вот на вас тратишь время, паразитов. Нет, чтоб сейчас завеяться куда-то. В бассейн с шампанским. Нет, я должен тут сидеть, новости вам рассказывать про этого клятого Путина. Добрый вечер, мои дорогие. Тут написал один человек, значит, что очень жаль, что я перестал здороваться. Вы знаете, как я делал в начале? И в этом было только домашнего уюта. Ну вот, Светлана Грыцева, «Вечерний Рим с вами», Бонасера. Я сейчас поздороваюсь. Артур Ладышинский, здравствуйте. Татьяна Киев, Валентина Бунина. Ну так, по диагонали, понимаете? Потому что люди, в общем, ждут новостей. Вот, Виталий Минкин. В этом ритуале было только домашнего уюта и поддержки тех, кто в оккупации или не в Украине по всем известным причинам. Ну, увы. Вы знаете, мой дорогой, тут надо сохранить золотую середину. Дело в том, что очень многие были недовольны, и справедливо, что у нас 30 минут уходило на эти здоровкани. Понимаете? Все-таки люди ждут новостей. И, кроме того, присоединялись, например, на 30 минут позже. Ну, вот просто. Потому что знают, что 30 минут я буду здоровкаться. Поэтому вот здравствуйте, Павел Рудницкий, добрый день, Бектагул. Знаете, где хорошо и на самом деле прекрасно? Подпишитесь, пожалуйста, на Patreon. Если вы подпишетесь на Patreon, то ох, там мы здороваемся, ох, там у нас беседы, там все имеют слово. Не жалейте этих денег, понимаете? Не жалейте. Понимаете, оно недорого стоит в Патреоне быть или вот подписаться на YouTube. У нас же разные формы. Но это такой кайф там общаться, так столько информации. Каждый рассказывает о своей жизни. На этом нет смысла экономить. Нет смысла, поверьте мне. Орландо с вами. Вот на Орландо, хороший город, я там был. Там живет мой друг, значит, Кристиан Рэй. Такой он был поп-певцом в Советском, ну, в России, да. Теперь он там, он занимается христианским просвещением. И музыка Christians он делает очень хорошая. Якубова пишет. С прошедшим праздником Украины. Да, да, да. Привет из Нью-Йорка. Я некоторые читаю. Матвей, жду с нетерпением, чтобы узнать новости в вашем исполнении. Да. Сергей Баринов пишет. Приветствую, Матвей Ильич. Видели ли вы, как Лукашенко рекламировал Евгению Марковну? Альбац. Да, еврейка или... Да, да. Я не думаю, что я когда-то это забуду. И что... Сейчас я камеру немножко поправлю. Что-то с ней такое случилось. Я не думаю, что я забуду его вот эту вот высер. Вот. И нет, Марго видно, но я уж как-то... Вот так получше. Я не думаю, что я забуду этот антисемитский высер. Понимаете его? То есть, действительно, она еврейка. Но в данном случае, понимаете, о чем он говорил? Он не употребил это, то есть это мы это называем антисемитизмом. Я не думаю, что он употребил это слово вот в таком галимом антисемитизме. Нет, он имел в виду другое, что инородка чего-то советует там белорусам, чего-то критикует и так далее. Езжай в свой Израиль и там критикуй. Понимаете, в чем дело? Но мы, вот видите, помните, я вам читал, почему... Помните, я вам рассказывал, как привезли первых невольников в 600-х годах из Африки в Соединенные Штаты? Ну вот, британцы. С этого вот, собственно, все и началось. И почему сейчас не употребляется вот это вот негр, там, негр и так далее? Почему не употребляется? Потому что, оказывается, до сих пор в сознании афроамериканцев это слово – это синоним слова «раб». Понимаете? Вот почему, так сказать, не просто потому, что там вот ты не хочешь просто это слышать и так далее по какой-то причине. Тут надо эти причины понимать правильно. Понимаете? Ну, что делать? Все эти ребята чернявые, они непростой судьбы, и они до сих пор, вот понимаете, приходит, вдумайтесь, сколько прошло времени, а приходится принимать специальные законы, которые отменяет Трамп про вот эту расовую гендерную равенство и так далее, и так далее. Ну, в общем, такое, знаете... Уважаемый Матвеевич, у меня в университете был лектор. Он говорил: Элина Кац, еврейка, воспитываем кадр для любого, для другого государства. Да, я... Ну, это правильно. Матвеевич, что вы думаете об ультиматуме Трампа? Как только война закончилась в этом году, еще полгода ждать. Я не очень... Может быть, я не знаю то, о чем вы говорите. По поводу подписки на Patreon, Виталий Минкин. Виталий, напишите, пожалуйста, Роберту. Роберт чуткий, он не всегда спит. Он иногда отвечает на письма, вернее, отвечает всегда. Напишите, пожалуйста, ему. Вы понимаете, в чем дело? Если вы сюда зашли и смотрите меня, то вы и совершенно спокойно можете смотреть в Зуме наши встречи в Патреоне. Ну, хорошо. Давайте теперь начнем. Сегодня много интересных новостей. И вот мой заголовок, который я сделал, «Польша против Украины», это такое, ну, он немножко перегретый, скажем так. Потому что Польша не против Украины. Лучше было бы название, но вам бы оно было непонятно. Знаете, какое? Польша за Польшу. Но когда государство только за себя, вот как в Соединенных Штатах Америки, да? Вот, пишет, Дивен сказал, что надеется, что в течение полугода можно будет... Да пошел он к черту, этот Венс. Он ни черта не знает. Он реально ничего не знает. Понимаете, когда государство только за себя, то страдают как-то вот другие государства вокруг него. Сейчас я пойду сначала по украинским новостям, и вам будет абсолютно понятно, о чем идет разговор. Там довольно сложная ситуация. Значит, самый главный заголовок звучит так. Он не про Польшу. Трамп объяснил участие США в гарантиях безопасности для Украины. Ну, спасибо ему большое, что он вообще, так сказать, упомянул это как-то. И мы же знаем, что самый главный вопрос для Украины – это даже не вопрос территорий. Как я много раз вам говорил. Территория – это потом будем... есть такое украинское слово «чубытися», то есть вырывать чубы друг у друга по поводу того, давать территории, не давать, какие, что менять и куда. Нет. Самое главное – это гарантия безопасности. Потому что не имеет значения, какие территории куда обменяли, кто кому что пообещал – самое главное – гарантия безопасности. Значит, вот Трамп, которому категорически не хочется этим вопросом заниматься. Президент Соединенных Штатов Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что Вашингтон внесет свой вклад в гарантии безопасности, но США больше не будут тратить деньги на Украину. То, что он сказал. Мы не знаем гарантии безопасности Украины, потому что мы не обсуждали детали. Но мы внесем свой вклад. Но если мы достигнем соглашения, я я думаю, что мы достигнем, не будет особых проблем. Опять же, для защиты. По словам президента США, значительная гарантия безопасности Украине предоставит Европа. В то же время Трамп отметил, что США больше не тратят деньги на Украину, отметив, что теперь Вашингтон продает оружие НАТО для Украины. То есть, другими словами, мы ничего по этому поводу не знаем, пока не знаем. Ну вот не знаем. Значит, сегодняшний день был невероятно активный в политическом смысле в Украине. У президента Зеленского было много встреч. Вот президент Зеленский сегодня провел встречу с спецпредставителем американского лидера Китом Келлогом. Он подчеркнул важность воплощения результатов, достигнутых во время встречи. Это официоз, поэтому перетерпите это, деваться некуда. Бесспорно, это был успешный саммит, демонстрация, это он говорит, подлинного единства между Европой и Америкой. Ну, да. Украина, как всегда, объединяет мир. Мы ценим готовность США быть частью архитектуры безопасности для Украины, и наша команда активно занимается ее наработкой. Тут надо сказать, что, судя по комментарию Трампа, это значит, никакой США не готовы быть частью архитектуры безопасности. Ну, готовы только за деньги. А вот то, что команда активно занимается ее наработкой, это правда. Это я еще расскажу. Ожидаем, что в ближайшее время будут определены ключевые основы безопасности. Значит, санкции, пошлины, все должно оставаться на повестке дня. Мы готовы говорить в формате лидеров. Именно такой формат нужен, чтобы решить ключевые вопросы. Ну, в общем, да. Так сказать, работа над гарантиями безопасности. Вот Келлог что сказал. Ага, они убрали эту страницу. Также президент Зеленский анонсировал встречу украинско-американских команд в конце текущей недели для обсуждения возможностей будущих переговоров между Украиной и РФ. То есть, ну, так как бы все искусственно поддерживается. А теперь Трамп, так сказать, Трамп, ну, тяжело, но, значит, что делать? Президент США Дональд Трамп говорит, что российский лидер Путин не хочет встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Знаете почему? Только не падайте. Потому что Зеленский Путину не нравится. Какой ответ? Трамп на вопрос журналистов, почему ему Путин так неохотно относится к потенциальной, он ему не нравится. Ну, в каком-то смысле это да, Путину Зеленский не нравится. Прямая речь, ракеты, ядерное оружие, мы говорим много о разных вещах, мы говорим об ограничении, это то, о чем он говорит с Путиным. Об ограничении ядерного оружия, мы привлечем к этому Китай. У нас все больше всего, у России второе место, у Китая третье. Но Китай значительно отстает, хотя через 5 лет он нас догонит. И опять упрекнул Трампа, Байдена, что он дал возможность напасть. Охренеть. Ну, начинается дружба очередная. Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в понедельник предположил, что когда-нибудь проведет еще одну встречу с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном, с которым очень хорошо ладит. На самом деле, однажды я встречусь с ним, с Ким Чен Ыном. Я с нетерпением жду этой встречи. Трамп напомнил, что во время первого президентского срока дважды встречался с лидером Северной Кореи, который был очень добр ко мне, и мы прекрасно поладили. Ну, господи, боже мой, ну, не, давайте не будем сильно обращать внимание. Зеленский не считает, что россияне идут на уступки в мирных переговорах. Германия взяла на себя обязательство ежегодно предоставлять Украине 9 миллиардов евро. Охрененная сумма. Ну, да. Сейчас мы перейдем к Польше. Я объясню. Там, так сказать, такая непростая ситуация. Значит, Вот интересно, здесь же, ну, не знаю, сегодня у меня был эфир украинский с очень хорошим таким политологом, аналитиком Максимом Несветайловым. Ну, и мы с ним говорили, и я вот сказал, так сказать, вот что вот Гардиан, я вам сейчас прочитаю, то, что Гардиан пишет о вот этой вот удивительной истории, которая произошла вокруг Залужного, и я спросил его, что это такое вообще, что происходит. Он говорит, Несветайлов, то есть у меня пока нет моей позиции. Честно говорю, у меня моей позиции нет. У меня слишком мало информации. Вы знаете, если я не понимаю, откуда ноги растут, я об этом не говорю. Вы можете на любом канале послушать 250 версий того. Значит, Несветайлов считает, что, так сказать, молчание, сейчас точно надо сказать, молчание Залужного таинственное, ну, по поводу того, будет он участвовать в выборах или не будет, и вообще, будет он делать свою партию, не будет. Помните, я вам читал его рейтинги, его партии там на первом месте, а партии-то нет. Это очень раздражает офис президента. Почему? Потому что они хотели бы, если он не будет участвовать, то, во-первых, пусть он скажет, а во-вторых, как-то они будут это проверять. А он молчит. И эта простота хуже воровства. Им это страшно не нравится, потому что они готовятся, естественно, его мочить и уничтожать. И, ну, если он полезет, понимаете, на волшебного и мощного и всепоглощающего царя Зеленского, будет составлять ему конкуренцию. Значит, британское издание, теперь некоторые подробности. Британское издание «Гардиан» написало, что глава офиса президента Ермак приезжал в Лондон к бывшему главнокомандующему ВСУ, ныне послу Украины в Великобритании, Залужному, и предлагал присоединиться к команде президента Зеленского на предстоящих выборах. Но тот отказался. «Гардиан» со ссылкой на нескольких неназванных людей, значит, сообщает такую новость. Дословно. В Украине не запланировано никаких выборов, а голосование юридически и технически невозможно, пока страна находится в состоянии войны. Но все в Украине знают, что рано или поздно политика вернется. И когда это произойдет, опросы показывают, что Залужный, который возглавил успешное отражение российского наступления в начале войны, является единственным кандидатом, который бы представлял серьезную угрозу для Зеленского. Издание отмечает, что Залужный никогда публично не заявлял о каких-либо политических амбициях и отклоняет почти все запросы на интервью. Его команда тщательно планирует его публичные выступления в Лондоне, чтобы избежать событий, где можно было бы задавать неудобные вопросы, говорится в публикации. В то же время, по данным Guardian, это интересно, в посольство Украины в Лондоне постоянно приезжают политические паломники, чтобы предложить услуги, выразить поддержку или попытаться угадать, планирует ли Залужный баллотироваться на выборах. Также издание отмечает, что кроме украинских депутатов, общественных активистов, представителей бизнесменов, к Залужному приезжал бывший советник Дональда Трампа Пол Манафорт, который посетил его, чтобы предложить свои услуги в качестве политического консультанта в любой будущей избирательной кампании. Гардиан пишет, что Залужный отказался от предложения. Гостем Залужного был Ермак. По словам источника Guardian, на встрече в ноябре прошлого года Ермак предложил Залужному официально присоединиться к политической команде президента на будущих выборах. Однако Залужный отказался от предложения. В то же время, по данным источников издания, он пообещал Ермаку, что не будет критиковать Зеленского публично, пока продолжается война, также заверил что не устроит офису президента никаких неприятных сюрпризов. Если я решу, что хочу пойти в политику, вы сначала услышите это от меня в частном порядке, цитирует издание слова заложенного Ермаку. Тут еще, знаете, есть такая история уникальная. Дело в том, что по, я не помню, Financial Times или что-то, я сегодня в дневном эфире читал это. Значит, когда был скандал в Белом доме, помните, первый визит Зеленского, ты надел не тот костюм, ты не так сидишь, ну это вот все, когда они его там прессовали, Зеленского, то ситуация была такая, что Трамп распорядился Дивенсу, чтобы тот немедленно связался с Залужным. Ну, понятно для чего, да? Надо менять Зеленского, менять. Но Дивенс не смог связаться с Залужным. Тот отказался с ним разговаривать. Вот такие истории. Значит, вот это вот я вам такой первый план сказал. А теперь Польша. Давайте разберемся, что с Польшей происходит у нас. Значит, давайте так, чтобы все вам не читать. Сегодня выступил Навроцкий, президент Польши. Значит, что он сказал? Он говорил такие, понимаете, ведь вопрос заключается не в том, там, что ты говоришь, но еще и как ты говоришь, да? И вот он наехал на украинцев. Каким образом? Он сказал, что он будет выполнять предвыборные обещания. Он обрезает помощь украинцам, но как? Тем украинцам, которые просто живут на социальные пособия. Те, которые работают, которые платят налоги, с ними все в порядке, их трогать не будут, но других он как бы будет вот обрезать. Вот все. И у него все время звучат слова, значит, граждане недовольны. Второй тезис: я приступаю к выполнению своих предвыборных обещаний. И третье, вот это вот, поляки не должны жить хуже украинцев. Вот это вот загадочная фраза, но имеется в виду украинцев в Польше. Это довольно странная, загадочная фраза, потому что вот сегодня, например, Несвитайлов напомнил в украинском эфире, что на 3 доллара трат на украинцев Польша получает 8 долларов прибыли, потому что открыто около 40 тысяч предприятий украинцами, они платят налоги туда-сюда и так далее. Все это. Но вот понимаете, здесь вот каждый хочет быть немножко Трампом. Каждый хочет вот заниматься высылками и все. Ну вот такое, вот то, что мы с вами называем правый популизм. И вот... Значит, и тут я понимаю Украину. Понимаете, Украина не может заявлять никаких протестов, ничего. То есть в чем неправильность позиции Навроцкого? Вот, понимаете, такое ощущение, что это какие-то мексиканские беженцы, или нет, именно мексиканские, из Мексики, где нет войны, которые просто приехали в Соединенные Штаты за лучшей жизнью. Но это же не совсем так. Идет война в Украине. А он делает вид, как бы в этих заявлениях, как будто это просто какие-то, ну, странные какие-то нелегалы, которые, ну вот понимаете, да, то есть вот такой вот мини-польский Трамп. Мне не нравится такая позиция. Я считаю, что она циничная, и там надо разбираться в каждом случае. Возможно, это именно заявление, но нет. Но вот что оказывается, что, как и в Украине, в Польше президент не царь и бог, он только президент. Значит, там есть такой вице-премьер Кшиштоф Гавковский. И вот Кшиштоф Гавковский не сложил лапки, а решил поспорить. Польский вице-премьер Кшиштоф Гавковский раскритиковал решение президента Польши Навроцкого, который в понедельник, 25 августа, решил наложить вето на закон, касающийся помощи украинцам, бегущим от войны. Он заявил, что президентское вето бьет наугад после того, как Навроцкий наложил вето на закон, касающийся помощи украинцам. И вы знаете, что оказалось? Вот неправильное действие, оно влечет за собой следующее неправильное действие. Читаю. Кароль Навроцкий своим решением отключает интернет Украине, ведь де-факто это означает его решение по закону о помощи гражданам Украины. Это конец интернета Starlink, который Польша предоставляет воюющей Украине. Это также конец поддержки для хранения данных украинской администрации в безопасном месте, подчеркнул польский вице-премьер. Гавковский заявил, что не может представить лучшего подарка для армии главы Кремля Путина, чем отключение Украины от интернета. Господин президент, вы должны прекратить слепо наносить удары в сторону правительства во имя политической борьбы. Вы вредите людям, которые борются за свою независимость и одновременно помогаете России. Значит, видимо, для того, чтобы не было сильного крика и визга, Навроцкий сказал, что он вносит альтернативный законопроект. Но если действительно он подмахнет отключение Старлинка, а поляки оплачивают огромную часть Старлинка, это будет совсем как-то некошерно, понимаете? Ну, посмотрим, что будет. В общем, шо маємо, то маємо. Понимаете, в чем дело? Тут ничего не скажешь. Тут к великому сожалению. Ну, теперь давайте пойдем на том, и будем говорить о том, что я засейвил там самые разные материалы. Давайте я теперь посмотрю. Так, во-первых, у нас есть два донатика. Алексей Элдрих, спасибо вам большое за донат. Один. Трачу деньги на Украину. А потом вот появился второй. Иноагент иномарков ворвался в повестку дня, как поезд, да, летящий по рельсам, а на кишечном газе внезапно громко и с тушком легкого апокалипсиса. Да, он там чего-то вытворяет такое непонятное. Он идет по самому худшему пути, который называется... Он требует, чтобы признали, что это была ошибка. То есть Путин ошибается. Ну, в общем, короче говоря, давайте теперь мы с вами посмотрим, во-первых, самое последнее. Кошмар. Пишет Максим Спиридонов. Ну, о разном. Вот я же беру последнее. Я реально беру последнее. Понимаете? Ставки в войне за искусственный интеллект, таланты уже перешли все границы приличия. Цукерберг, например, попытался выдернуть одного исследователя за 1 миллиард и получил отказ. Столько же он когда-то выложил за целый Инстаграм. С ума сойти. Смотрю последнее. Ну вот опять начинается. Трамп заявил, что Россия может иметь очень серьезные последствия. очень серьезные последствия, и он примет решительные меры, если в течение следующих 2 недель не будет подписано соглашение о прекращении огня. Ну, смотрите, это свежее сообщение. Я понимаю, что вы думаете, что я прочитал вам сообщение месячной давности. Ну, вот это сообщение пришло 3 минуты назад, опубликовано на «Украинской правде». Ну, что можно сказать на вот это вот безумие, на это безумие? Так, хорошо. Значит, нет. Вот я буду смотреть то, что я засейвил. А засейвил я очень хорошие, правильные вещи. Так, вот отсюда. Вот подробности по поводу Залужного. Через 3 дня после скандала... Ставьте, пожалуйста, лайки, дорогие друзья. Я хотел бы напомнить вам хотя бы об этом вашем долге перед нашими эфирами. Ваши лайки поднимают эфир. Не ленитесь. Через 3 дня после скандала между Зеленским, Трампом и Венсом из Белого дома позвонили Залужному. Вот о чем пишет Guardian. Журналистские источники заявили, что команда Венса попробовала многочисленные дипломатические и другие каналы связаться с бывшим украинским главнокомандующим. Залужный, проконсультировавшись с главой аппарата Зеленского, не ответил на призыв. Также, по данным издания, Ермак предложил Залужному присоединиться и так далее. Это я вам уже читал. В общем, видите, он, так сказать, очень аккуратно себя ведет. Подписан удивительный документ, который говорит о том, что выборы все-таки намечаются. Никто не говорит, когда они намечаются, но они намечаются. И это не разговоры, а вот то, что я вам сейчас прочитаю. Вчера избирательные комиссии Украины и Британии подписали пакт, что Лондон им поможет организовать, а именно, голосование беженцев за рубежом, противодействие дезинформации, и третье, возможно, финансирует процесс. Значит, дальше. Центральная избирательная комиссия Украины, председатель Олег Диденко. Пакт позволит укрепить сотрудничество, внедрить лучшие практики и подготовиться к самым сложным выборам в истории страны. «Экспресс» пишет, Зеленский победил в 2019 году, ну и так далее, и так далее. Это вы все знаете. Ну, вот такая вот история. Хорошо, что как-то будут, да? Ну, вот эта вот партия «Фидес» венгерская, значит, он говорит, ну, он правду говорит. Слушайте, ну, парень, он говорит правду. Ну, знаете, вот как говорят, приятное с полезным. Вот приятное с полезным. Вот ты кушаешь мороженое, ну, правда, это не полезное, это приятное. Да, полезное то, что, значит, задница у тебя сразу становится в 3 раза толще. Ну, что делать? Так вот, евродепутат от венгерской партии Фидес Томаш Дейх утверждает, что нападение на дружбу, на газопровод «Дружба», через который Венгрия получает российскую нефть, является частью военного давления Украины на Венгрию, дополняющие политические медиа-методы. Ну, он прав. Че он? Не дурачок же? Вот интересный факт. Послушайте. Вот вы знаете, есть GPS, да, вот, который пользуется весь мир. Вот GPS. Обслуживание спутниковой системы навигации GPS, которую бесплатно пользуются люди во всем мире, обходится Соединенным Штатам в $2 миллиона в день и оплачивается американскими налогоплательщиками. Я так думаю, что Трамп сделает какую-то подписку на это и так далее, понимаете? Ну, Константин Селиверстов пишет. Почти 40% россиян считают себя совершенно особым народом. Это цитата. Совершенно особым народом. По данным ВЦИОМ, особыми россиян делают духовность и мораль, доброта и дружелюбность, традиционные ценности и великая история. Также среди качеств, которые отличают жителей России от всех других народов, соседствуют патриотизм и миролюбие. В принципе, после этих слов можно передачу закончить, но я ее буду продолжать. Идем дальше. Я такой случай наблюдал в Италии. Я вам сейчас расскажу. Это вот такая западная история. Такой, конечно, нам трудно понять, но немцы это вполне понимают, и итальянцы понимают. Когда мы год жили в Италии, то, естественно, отдали несчастных детей в обыкновенную итальянскую школу. Но они уже все забыли, но что интересно, что когда они вот встречаются с итальянскими текстами и так далее, то у них возникает что-то такое в их мозгах, какие-то итальянские там это самое. Так вот, нам рассказали, то есть там мамы, ну, тоже русских были, и идет какая-то женщина, они говорят, вот идет эта удивительная женщина. Мы спрашиваем, а кто это такая? И нам рассказали удивительную историю. Значит, нет, мужик. Значит, его уволили там за что-то. Он по суду восстановился, потому что, ну, не знаю, ну, какое-то было судебное заседание, он восстановился на работе. И а школа с ним иметь дело не хочет. Но уволить его невозможно. И вот уже 9 лет он приходит на работу, сидит в учительской, ну или там в своем кабинете. Когда уроки заканчиваются, а у него нет уроков, он идет домой, ну там 8 часов рабочий день. И получает свою зарплату. Вот 9 лет происходит вот такая вот история. Я сказал тогда, был такой фильм «Несломленные», да. А здесь, но это все было известно и так далее, а здесь просто охренительная история в благословенной Германии. С ума сойти. Немецкая учительница, в кавычках, 16 лет сидела на больничном, 16 лет и получала полную зарплату. Бюджетница, числилась в школе Дуйсбурга с 2009 года. Она находилась дома на больничном. Тем не менее, в соответствии с левацкими региональными законами, она продолжала получать зарплату как чиновница. Каждый год наглая тварь, ну, это так пишет человек, просто продлевала больничный еще на год. Какое заболевание было указано в документах, не раскрывается. Однако известно, что речь идет о психиатрическом диагнозе. Все это время женщина ходила к частным докторам, вопрос еще и к этим мошенникам, которые выписывали ей справки. В апреле этого года ей, наконец, приказали пройти официальное обследование в государственной поликлинике, но она отказалась. Она подала несколько апелляций, и каждый раз отказывали. В конце концов, Верховный суд земли Северной Рейн-Вестфалии постановил, что учительнице следует пройти обследование у государственного врача, и если она неизлечимо больна, то уйти на пенсию. Всегда, автор пишет, презирал подобных обманывающих людей, бюджетников, нахлебников, и они наглеют страшно. Социализм – зло. Это доказано всей мировой историей. Но он говорит, что социализм зло, но в Германии нет социализма, так сказать, и вы понимаете, что в социалистической, например, в социалистическом Советском Союзе такие вещи не проходили. Значит, тут что-то как бы другое. Это не социализм, понимаете? Поэтому он неправильно пишет. Ну, грозное феерическое заявление. Пишет Сергей Литовченко. Вот я вам покажу фотографии. Я сегодня утром показывал вот этого вот красавца. Видите? Это дрон такой, супер-пупер. 3000 в месяц. Украина сравняла темпы изготовление дальнобойных дронов FP-1 с российскими шахетами Defense Express. Значит, дальность полета до 3000 в месяц. Есть фотографии, где они упакованные, стоят, склады и так далее, и так далее. Значит, дальность 1600 километров, боевая часть от 60 до 120 килограмм, больше, чем в шахедах, значительно дешевле, чем русские. FP-1 украинский стоит 55 тысяч долларов, а шахет 193 тысячи долларов. Ну, послушайте, если 3 тысячи в месяц, то это одна такая ракета в день, как минимум. Но это 30. Значит, 10 ракет – это 300. 100 таких ракет – это 3, это как раз 3 тысячи. То есть 100 таких ракет в день украинского производства должны выжигать российскую территорию. Я говорю, может, это самое? Может, пора уже там что-то на какую-то кнопку нажать? Пусть меня позовут, может, я нажму, да? То есть я не понимаю вот эти вот заявления, эти фотографии и так далее. Просто как человек, который желает, чтобы Россия поплатилась за свое преступление. Я же ничего такого особого не прошу. Я прошу, чтобы Украина сделала чего-то такое, чтобы Путин понял, что, ну, так сказать, дальше воевать не надо. И пошел бы, и там какие-то, вот, кое-кто бросил донат 3 чашки. Огромное спасибо. Ну, хотелось бы, понимаете? Ну и где? Ну, вы понимаете, 3000 ракет в месяц. Ну, вы понимаете, как это все? Это 100 ракет в день. Ну, представляете, 100 ракет в день. Тут 100 беспилотников приводят всех в неистовство, и люди разбегаются в разные стороны. И не вылезают из метро. А здесь 100 ракет в день можно запустить. Да, они стоят денег, да. Они стоят денег, да. Но это же современные ракеты, они куда-то там летят. Куда-то летят. Вот они должны там лететь куда-то, испепелять там и так далее. Ну, ответ. Баранки гну. Ну да, я просто... Александр Марко, мы же с вами жалуемся. Мы с вами жалуемся все время, что у нас плохое настроение. Но оказывается, есть... Я давно это вам хотел прочитать. Александр Осташко написал «Лайфхак дня». Пишет Александр Марков, ну, видимо, ученый какой-то. Хотите стать добрее? Увеличьте в клетках мозга длину микросателлита RS3 возле гена вазопрессинового рецептора. Александр Марков. Вот давайте увеличим это и... Вот, ну, я, наверное, это завтра с утра сделаю. Сегодня же я эфир веду, поэтому еще же его надо найти, эту фигню, у себя в башке где-то, да? Так, теперь смотрим... Вот интересно. А, этот текст сейчас... О, это надо вам прочитать. Вы, наверное, помните, что на «Дожде» работал такой Петр Рузавин, такой журналист. И вот что он пишет. Потом о нем долго-долго ничего не было слышно. Он работал на «Дожде», читал новости, вел программы. И вот что он пишет сегодня. Еще раз повторяю. Он работал на «Дожде» в Голландии, защищенный, так сказать, все хорошо. Всем привет. Вчера был День независимости Украины. Когда я шел по вечернему Харькову, то видел тысячи свободных и счастливых людей. Они были с флагами, с детьми, парами, компаниями, вылезали из люков машин. Это, безусловно, главный праздник в стране, и дается он очень высокой цене. Я не пишу ничего публичного уже больше года. А теперь внимание. В мае 24-го я ушел воевать за Украину и служу в 13-й бригаде Нацгвардии Хартия. И, наверное, нужно в связи с этим сказать несколько слов. Прежде всего, у меня не было сомнений, может или не может русский воевать за Украину. Конечно, может, когда Украину приходят убивать. Особенно, если Украина – это твоя семья, друзья, близкие. Я испытывал некоторые сомнения про то, что придется оставить любимую профессию, ведь все же журналисты обычно воевать не уходят. Но, очевидно, что эти сомнения я для себя разрешил. Я не разочаровался в журналистике как таковой, просто на фоне ежедневных рутинных смертей и разрушений силу репортажа невольно ставишь под вопрос. На самом деле я могу привести еще с десяток причин, почему я ушел служить, и все они будут правдой. Проблема в том, что это будет выглядеть немного высокопарно, и мне, если честно, неловок этот пафос. Единственное, спустя почти полтора года я точно могу сказать, что сейчас мне трудно представить, что я бы занимался чем-то другим. Война с нами, к сожалению, надолго. Она не кончится ни сегодня, ни завтра. Она не кончится, даже если будет передышка. И участие в войне – единственная возможная форма контроля. Я сразу пошел в дронщики. За год я научился быть военным, был ранен, терял товарищей, даже получил награды. За это время было по-разному. Иногда я был счастлив, иногда было очень тяжело, иногда терпимо. Иногда очень страшно. Самый страшный момент был, когда, получив ранение, вытаскивал товарища в куда более тяжелом состоянии, и было непонятно, выживет он или нет. Но за весь этот год лишним я ни разу не усомнился в том, что все делаю правильно. Наша цель – защитить Украину. Ничего не было важнее 3,5 года назад, ничего нет важнее сейчас. Война больше нас всех, и мне очень повезло, что я на ней вместе с лучшими людьми в одной из лучших бригад. Я очень благодарен Хартии за то, что мне выпала такая честь защищать Украину в ее составе. Война – это страшно и тяжело, но на ней я вместе с теми, кого бесконечно люблю и уважаю. За них готов терпеть и сражаться. Петр Рузавин. Хороший журналист. Покажу вам его фотокарточку. Обязательно покажу. Вот Петр Рузавин. Можете на него посмотреть. А внизу вот фотографии, где он военный. Но я их открывать не буду. А верхний – это он на «Дожде». Так, а теперь, ого, теперь войдем туда, куда надо войти. О, вы, наверное, помните Майка Помпео, бывший государственный секретарь Соединенных Штатов Америки. Он автор Крымской декларации 18 года и вдруг прервал свое молчание. Вот послушайте, что пишет этот человек. В неочередные встречи президента Дональда Трампа с президентом России Путиным, президентом Украины Зеленским и ключевыми европейскими лидерами, проведенные на прошлой неделе, демонстрирует его глубокую приверженность достижению прочного мира последних 3,5 лет кровопролития, к чему его предшественник никогда не стремился. Президент мобилизует американские силы для создания коалиции, необходимой для обеспечения будущего Украины. Именно такого рычага давления опасается Путин. То есть это он пишет про Трампа. Как человек, сидевший напротив Путина на посту госсекретаря, я знаю, что он реагирует только на силу. Трамп понимает эту реальность. Его успех в обеспечении обязательств союзников по НАТО, по расходам на оборону на уровне 5% доказывают, что его подход приносит результаты там, где дипломатические тонкости терпят неудачу. Этот трезвый реализм будет иметь решающее значение. Дальше я пропускаю. Некоторые просто финал. Перед Зеленским стоит непростая задача найти компромисс, приемлемый для его собственного народа, достижимый в нынешнем геополитическом контексте, не позволяющему лучшему стать врагом хорошего. Некоторые будут утверждать, что Украина должна просто принять условия Путина ради мира. Но как человек, ведший переговоры лицом к лицу с диктаторами от Пхеньяна до Москвы, я знаю, что умиротворение лишь разжигает их аппетит, перефразируя Черчилля. Это все равно, что кормить крокодила в надежде, что тебя съедят последними. Если Америка возглавит переговоры, которые приведут к победе Путина, мы не положим конец этой войне. Мы гарантируем следующее. Это Помпео написал Financial Times. Это завтра, это очень длинно. А, это тоже, это я вам буду фрагментами читать. Просто мы уже час поработали, понимаете, да? Вот прочитаю вам удивительную историю, которую написал Акунин, которого приговорили к 14 годам тюрьмы. Я хочу вам показать фотографию вот этого человека. Это японец, мэр небольшого городка в Японии. К сожалению, он уже скончался, но... На северо-востоке Японии есть маленький приморский городок Фудаи. Там был мэр по имени Котоку Вамура. Рачительный, добросовестный, честный. В общем, всем бы был хорош, если бы не был подвинут на одном пунктике. Когда-то давным-давно, в 1933 году, он пережил страшный цунами. И после этого на всю жизнь остался с посттравматическим синдромом. Ужасно всех доставал, требуя построить в городке защитную дамбу. Главное, шли десятилетия, никаких цунами больше не было. Это все нудил-нудил, в конце концов пробил таки, пользуясь служебным положением, стройку века. Возвели колоссальную конструкцию, 200 метров длиной, 15 высотой. Потратили, страшно сказать, 3,5 миллиарда йен для городишки с населением в 2,5 тысячи человек. Фантастическая сумма. Терпели Вамуру с его причудой только потому, что во всем остальном он был нормальный. Но в конце концов терпение кончилось. Вамура отправился в отставку, всеми осмеянный. Прожил еще лет 10, на него пальцем показывали, над нелепой дамбой потешались. В 98 году старик умер. А еще через 13 лет случилась страшная катастрофа. Накатил гигантский цунами, смыл всю северо-восточное побережье Японии. 22 тысячи человек погибли, 300 тысяч осталось без крова. Посередине развалин стоял только Фудаи, целехонький. И все там остались живы. Дай бог, чтобы человеческой цивилизации повезло обзавестись таким Вамурой. На снимке чокнутый мэр со своей писаной торбой. Но он имеет в виду, вот, посмотрите, на столе у него чертежи этой дамбы. Вот это написал преступник Акунин, которому российский суд дал дали 14 лет тюрьмы. Видите, как он разжигает ненависть в России. Просто поразительно. Идиоты среди нас. Ну, это я уже вас развлекаю. Они среди нас. Как-то гуляла с друзьями по пляжу, и вдруг кто-то говорит: смотри, дохлая птица. Один парень посмотрел на небо, спросил: где? Они среди нас. Моя кузина купила себе специальное устройство для отрезания ремней безопасности в случае аварии. В случае аварии разрезать ремни безопасности. Она хранит это устройство в багажнике машины. Они среди нас. Я не смог забрать свой багаж в аэропорту, поэтому отправился в отдел потерянного багажа. Работавшая там сотрудница приветливо улыбнулась и сказала: не переживать, у нее большой опыт, и проблема будет решена быстро. Для начала подскажите, спросила горничная, ваш самолет уже прилетел? Они среди нас. Когда я работал в пиццерии, однажды увидел старшего, который пришел заказать пиццу. Повар спросил его, как разрезать пиццу на 4 или 6 штук. Старший подумал и ответил: нарежьте на 4 куска 6 кусков. Я не голоден съесть это. Известный психиатр должен был выступить на одной научной конференции. Присутствовал замгубернатора региона. Она решила задать врачу вопросы. Скажите, доктор, есть простой способ отличить нормального человека от идиота? Нет ничего проще, ответил психиатр. Нужно задать человеку простой вопрос. Если она стесняется отвечать, то все понятно. А в чем именно вопрос? Ну, например, вот так. Капитан Кук совершил три кругосветного путешествия. В какое именно время? О, доктор, а вы не могли бы задать еще какие-нибудь вопросы? Я не очень силен в истории. Слушайте, я, наверное, тоже идиот. Я не понимаю смысла этого, этой шутки. Ну и последнее, но это известно. Они среди нас. Один мужчина купил себе новый холодильник, старый поставил у ворот с табличкой. Если нужен холодильник, забирайте бесплатно. 3 дня холодильник стоял у ворот. На 4-й день муж устал, и он поменял надпись. На этот раз написал: продается холодильник, цена 50 евро. На следующий день утро холодильника, на следующее утро холодильника возле ворот не было. Да, люди странные. Но они не то что идиоты. Просто они странные. Много-много странных людей. Есть такой человек, Милослав Чемоданов. Он, я не знаю, как он оказался в Соединенных Штатах, но он работает в кафетерии, в кофе, где кофе делают. И вот в таком стиле, в хорошем таком стиле он пишет такие заметки, кто приходит и так далее. В кафе на Челси-маркете зашла эффектная женщина с сыном-подростком, показала ему нашу надпись на стене. «Мы команда беженцев и иммигрантов», и гордо заявила. Вот это Нью-Йорк, а не дыра какая-то. Еще зашел молодой охранник маркета просто поболтать немного. Он сказал: «Я слышал, что в России очень маленькие зарплаты». «Меньше, чем здесь», — согласился я, — «но и жилье подешевле». «Ох, Россия ужасно богатая страна», — сказал охранник, — «богаче, чем США». «Вот это вряд ли», — ответил я. «Но у России столько ресурсов», — продолжил он, — «только они тратят все на вооружение». «А, это, увы, правда», — ответил я. Потом зашел приятный наружности азиатский мужчина средних лет, ел и читал книгу. Его через витрину увидела проходившая мимо азиатская девушка. Она вошла и направилась прямиком к мужчине и спросила, не позволит ли он сделать совместное селфи. Тот ответил отказом, она ушла. Произошедшее не слабо взбудоражило моего напарника по смене. «Этот мужик точно знаменитость», — сказал он мне. «Но я не могу понять, кто это». «Но ты можешь незаметно сфоткать его, потом прогнать фото через Google поиск», — ответил в шутку я. Напарник, правда, втихую сделал пару фоток, но Google не помог. И звездный гость так и остался загадкой. Еще зашла компания азиатских мужчин и женщин пенсионного возраста в одинаковых футболках со знаком среднего пальца на груди. Они были очень веселые, галдели, делили между собой какое-то невообразимое мороженое с кучей подлив, не помещающееся в чашки. Как выяснилось, они все учились вместе в колледже и теперь встретились отметить 50-летие их выпуска. Было легко представить, как 50 с лишним лет назад они также шли за мороженым после уроков и видеть, сколько в них радости и жизни было чистым удовольствием, даже несмотря на то, что они заняли больше половины места, заказали 3 кусочка пахлавы. Еще была группа из 6 человек, 2 семьи. Им нужно было рассказать про все блюда в меню. «Мы заплатим за всех», — заявила одна женщина. «Они заказали больше, чем на $100, и оставили 0 чаевых. Я вышел покурить на улицу. Неподалеку от выхода на асфальт лежал без сознания мужчина, одетый как официант. Рядом с ним, вооружившись телефонами, стояла молодая пара с озабоченными лицами. Из-за угла истошно сигналя выезжала скорая. Я люблю такие заметки. Это о жизни. Вот американское кафе. Вот. Понимаете? Еще немного. Вот Витошкин мне прислал как бы про Маркова, но там без подробностей. Потому что сегодня никаких вроде новостей про Маркова не было. Надо добивать до конца всех этих агентов. Травля иноагента Маркова продолжается. Пропагандист Соловьев призвал не проявлять снисхождение к опальному провластному политологу и посадить его в тюрьму. Между прочим, помните, мы вчера с вами говорили, что если Марков будет проявлять активность, он окажется в тюрьме. Против него сделают уголовное дело. Марков тем временем клянется в верности Путина и умоляет снять с себя клеймо иноагента. Вот такой вот человек, понимаете, глупый. Просто глупый. А Навроцкий, возвращаюсь к нему, знаете, что он еще сказал? Что он требует, это, конечно, подарок Путину абсолютный, но он требует полного запрета бандеровской символики в Польше, и будет она приравнена к нацистской и коммунистической. Ну, я уже вчера вам говорил, что я не совсем понимаю, что такое бандеровская символика. Это, наверное, вот это вот черно-красный флаг или что-то вот такое. Ну, не знаю. Но вот что по этому поводу пишет аналитик. Считаю историю с инициативами Польши о запрете бандеровской символики позитивным сигналом для Украины. Это значит, что интеграция Украины в ЕС становится реальностью, а не пустыми разговорами. Поляки готовят массу поводов и компостирование мозгов, в первую очередь по экономическим вопросам. Мы конкуренты восточноевропейских стран по инвестициям, рабочей силе, ресурсам ЕС. Например, когда Орбан говорит, что из-за подхода Украины к ЕС в Венгрии могут усилиться экономические проблемы, он не врет. Что особенно больно для Польши, так это то, что теперь они будут руководить в Восточной Европе, а власть сейчас на стороне Украины, потому что мир был построен на силе. Кто сильнее, тот и правильный. Ну, имеется в виду, что украинская армия реально воюет и так далее. Поэтому спокойнее... Поэтому спокойно нужно идти дальше и развивать свой военно-промышленный комплекс. Чем больше у нас своего оружия, и чем дальше летят ракеты, тем спокойнее будут не только соседи, но и все в радиусе полета ракеты. А про компостирующий мозг Польши, то Украина уже сделала свой шаг. В июле был принят закон о признании депортированных граждан Украины насильственно перемещенной с территории Польской Народной Республики в рамках операции «Висла». Им была предъявлена компенсация. Подозреваю, что сумма там будет слишком маленькая. Да, и об этом надо говорить. В целом конфликт, вот это мне нравится фраза, в целом конфликт – это тоже развитие отношений. Справедливо. Ну и важное происшествие, последнее, то, что я вам хотел рассказать, важное происшествие в России. Об этом давно шел разговор, но поскольку Россия живет все лучше и лучше, и как бы богаче, и народы, так сказать, вы знаете, они там 43% или 48%, они счастливы и так далее. Ну вот, действительно... Пишет Сережа Пархоменко, вот это действительно мощная весть из рубрики «Новости с Родины». Вот теперь послушайте. Официальная парламентская газета с веселым воодушевлением разъясняет, еще весной разъяснила, но теперь срок как раз подошел, как с 1 сентября в России будет разрешена массовая замена врачей средним медперсоналом по решению руководителя медучреждения в связи с нехваткой врачей. Еще раз, медленно. В России не хватает врачей, поэтому их обязанности будут поручены медсестрам и медбратьям, фельдшерам, акушеркам и санитарам. Интересно, пишет он, а что случилось? Ой, что случилось? Что бы в России ни случилось, это называется Путин. 4000 смотрят нас. Теоретически 4000, если брать половину, то 2000 лайков должны уже, значит, это самое. Значит, еще раз благодарю Алекса Элдриха, трачу деньги на Украину, и он же иноагент Иномарков ворвался в повестку дня, как поезд, летящий не по рельсам, на кишечном газе, внезапно, громко и с тушком легкого апокалипсиса. Да, так можно сказать про то, что происходит. Завтра наше расписание традиционное, если только ничего такого бешеного, значит, не будет. У нас с вами в 2 часа дня программа «В рабочий полдень» и в 21 час программа «Гонопольская правда». Подписывайтесь, пожалуйста, хотя подписка остановилась, но ничего не поделать, призывы мои продолжаются. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал независимый. Пожалуйста, помогайте экономический канал выжить. Пожалуйста, ставьте лайки. Пожалуйста, расскажите друзьям об этом канале. Завтра я отправляю 3 книжки по Европе. А книжки по Украине уже ушли. И там, я надеюсь, их получили. Подписывайтесь, пожалуйста, на мою книгу. Она сейчас вот здесь у меня не лежит. Но я ее буду продолжать вам показывать. Потому что книжка хорошая, смайлики. Вот заказывайте ее на gonopolskiykniga@gmail.com. Ну и последняя традиционная просьба. Позвоните родителям и детям, даже если вы в конфликте. Мы не вечны. До встречи.